Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. В эфире программа «На самом деле» на канале Револьверы ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 16 декабря 2021 года, и мы продолжаем наш цикл «За что народ не любит режим Путина», следующей его главой — проект «Антироссия». Ну, дело в том, что сейчас средства массовой информации полны известий о том, как против России собирается очередное там восточное партнерство, НАТО. Фактически уже началась новая холодная война, и трудно отделаться от этого впечатления, что вопрос уже не просто о каких-то санкциях, там, разборках за то, за сё. Началась просто планомерная холодная война. И, в общем, причина ее тоже очевидна. Россию привыкли видеть слабой и подчиняющейся давлению с Запада. Это началось еще при Ельцине, не надо тут все валить на Путина, но развернулось в полную меру уже сейчас. Пожалуйста, Саша.
У меня другая точка зрения. Холодная война не началась, а ее начал Путин. И это его личное достижение, то, которое он добился своими действиями.
Ну, я считаю, что холодная война началась при Ельцине потому, что отступление России началось именно при ней. И главное достижение, безусловно, приходится на эпоху Путина. Но я просто справедливости ради хочу сказать, что это стратегическое отступление, оно началось еще в те начале 90-х лет со всех этих выводов войск Германии там, и прочее, прочее. Пожалуйста, Саша, я вот не успеваю никак мысль закончить, но скажите мне мнение.
Захват Крыма, так сказать, Донецка и Луганска, отравление политических противников по всему миру ядохимикатами различного свойства, убийство людей, так сказать, и взрывы в Болгарии — это элементы холодной войны, гибридной войны, которую применяет Путин, и никакого отношения к отступлению Ельцина это не имеет. Это его личные конкретные достижения. Он добился результата. Нас, так сказать, не любят, так сказать, по этой части, и вынуждены выстраивать какие-то оборонительные блоки.
Я благодарен за такое вот последовательное изложение западной позиции на этот счет, но у меня совершенно другая точка зрения.
Это не западная, это моя позиция. Это не западная.
Я понимаю, но западная, она совпадает с западной в данном случае. Поэтому
это им повезло, что они меня послушали, очевидно.
Понятно. Ну, так или иначе, понятно, что, так сказать, те республики, которые отделились от Советского Союза, они не могут жить независимо, они неминуемо попадают под чье-то влияние, в первую очередь геополитических врагов России. И поэтому понятно, что из них выстраивается, собственно, тот фронт антироссии, о котором мы сегодня и говорим, и который назвали проектом «Антироссия». Я хочу сказать, что ослабление этой России, оно началось вовсе не с присоединения Крыма и не с войны в Донбассе и на Луганске, оно началось гораздо раньше, и началось именно при Путине. Потому что именно при нем началась разрезка ракет по договору СНВ-2, это 2001 год, выход договора из ПРО, это 2002 год, ликвидация баз Лурдоса и Камрани, которое означало его стратегическое отступление, которое, повторяю, ничем не было вызвано. Вот это все, так сказать, были этапы продолжающиеся ослабления геополитических позиций России, которые, естественно, на то место, которое ослабляется, приходят более сильные противники. Эти сильные противники начинают Россию из остальных выдавливать. И выдавливать их ровно до тех пор, пока это возможно. Вот это, собственно, и является той самой гибридной войной, о которой я только что говорил. Но она началась отнюдь не с Крыма, она началась гораздо раньше. И все, что дальше произошло, это ее логические следствия. Пожалуйста, скажи, Саша, я продолжу потом.
Ты привел пример с странами, которые вышли из Советского Союза. Они по-разному вышли, и это разные страны. Их нельзя, так сказать, смешивать в одну сторону. Есть Прибалтика, которая подходит под твое определение. Они вышли, они нас никогда не любили, они и сейчас не любят. И действительно, они под влиянием Запада. Это правда. Есть Белоруссия, которая тоже вышла из Советского Союза, которая никуда не делась, ни с каким ни Западом, ни с Востоком, так сказать, не завязалась. Находится в том положении, как есть. Есть Украина. Украина, которая совершенно не собиралась связываться с Западом, но связалась. Потому что начали давить ей на психику, и печальный результат. Есть Армения, которая вышла из Советского Союза. Не попала ни под турецкое влияние, ни под азербайджанское влияние, ни под иранское влияние. Сама по себе и вроде как у нас находится. И никуда не делась. Есть Грузия, с которой мы рассобачились до войны. Она вроде как с Западом. А есть Киргизия, которая вообще с Востоком. С Китаем. И чего? А есть Казахстан, который ближе тоже к Китаю и тоже как-то находится. А есть Таджикистан, который никуда не делся и боится талибов. Поэтому унифицировать, так сказать, вот эти... Я Туркмению могу добавить еще. Там вообще не пойми, что происходит. Я к тому, что так сказать, твой аргумент о том, что распался Советский Союз, они отделились и стали, универсальным принципом не является.
Ну, я думаю, что универсальным принципом не является только по той причине, что те азиатские республики, которые ты привел в пример, их подчинить западному влиянию достаточно сложно. Вот если бы удалась операция в Афганистане, а еще лучше в Ираке, тогда бы дело пошло, может
я
быть,
говорю, и на лад. Я говорю о факте.
Я понимаю, ну,
разные страны, разные ситуации.
Саш, ну, я тебе дал высказаться полностью, дайте и мне, пожалуйста.
Ты высказал тезис, я высказал антитезис. Теперь ты говоришь,
хорошо, после этого я говорю.
Все по-честному.
Я поддерживаю тогда свой тезис. Вот, тезис состоит в том, что азиатские республики, они, может быть, и попали бы под влияние Запада, если бы была там возможность. Но возможности такой не сложилось. Операция в Ираке провалилась, операция в Афганистане провалилась. То есть, кого-то они там поубивали, но реальных, так сказать, прозападных режимов там насадить не могли. А если и смогли, то они держались, как в Афганистане, там буквально на ошметках власти и рассыпались при первой же, так сказать, возможности, как только войска оттуда убрались. Поэтому там эта операция могла быть проведена, но не прошла. Ну что же, это, так сказать, нам плюс, конечно, хотя не от нас зависит. Вот. Но в том, что касается близких к Западу регионов и те, которые подвластны ему влиянию, те, естественно, после этого перешли под западное влияние. В Украине ведь марионеточный режим встал тоже не сразу. Там было достаточно независимое правительство, которые колебались там то в ту, то в другую сторону, лавируя, как говорится, между струйками дождя. Ровно до тех пор, пока не произошел государственный переворот. И этот государственный переворот действительно отменял собой своего рода демаркационную линию. Потому что до него еще можно было говорить о каком-то шатании, о каком-то так сказать, движении в ту или другую сторону, которое было подвластно влиянию России или нет. На сегодняшний день там просто марионеточный режим, и он будет отчетливо проамериканский, потому что он на этом держится. А американский интерес состоит в том, чтобы проект антироссии существовал. И, собственно, для того, чтобы этот проект существовал, и осуществляется всякого рода, ну,
да, так сказать, поддержки. Если можно поподробнее, а почему, собственно, американцы заинтересованы в проекте антироссия?
Да, вот, естественно, это откуда, есть заинтересованность.
Откуда это взялось вообще? Вот это?
Проект «Антироссия» вообще слово взялось из наших передач, на самом деле. То есть мы первые произнесли слово «проект «Антироссия».
Вот я после понимаю, этого, американцы что на нас так взъелись-то вдруг? Вроде воевали во время Второй мировой войны
вместе. Это была вполне понятная линия, она известна уже достаточно давно. Она мне лично, она известна с 92-го года. С того самого, когда к нам приходил тогда еще в Конституционную демократическую партию, так сказать, резиденция РУСША, он так и отрекомендовался, и он интересовался только одним, нашей позицией по поводу отделения Украины. Вот ничего остального его больше не интересовало. Их интересовало это уже тогда. Потому что они понимают, что если разделить Россию в самой себе, то она, так сказать, дальше будет погрязнет во внутренних распрях. Было бы хорошо еще отделить и Белоруссию. Но там вот случился Лукашенко. Ну, не повезло. Вот продержался бы дольше Шушкевич. Наверное, с Шушкевичем бы получилась такая же история. Но он не продержался. И поэтому с Белоруссии вышел облом, а с Украины не вышел. И там вполне себе нормальный такой марионеточный режим, который есть. Да, пожалуйста, Саша.
У меня есть тоже опыт общения с американцами, и высокопоставленными, и ЦРУшниками, и госдеповскими, и, так сказать, ну, посольство на территории прессы находилось, значит, со всеми с ними общался. У меня не создалось впечатление, что они заинтересованы в том, что нас что-то поделить и разрезать. Ну, вот категорически, не заинтересованы все. Им просто барабер. То есть, вот, что их беспокоит, это ядерное оружие. Вот, наличие, и беспокоило, кстати, с 91-го года, вот, когда Соловецкая пушка стояла, то первое, так сказать, позвонил, я не знаю, кто там, Ельцин, Шушкевич, Кравчук, позвонили американскому президенту, не помню, кто там был. Вот первое, что его интересовало единственное, это ядерное оружие в одной будет стране или сразу в нескольких? Потому что если говорить в нескольких, черт, мы потом, главная боль. Вот нам нужно, чтобы в одной стране было, и там находилось, и было понятно, с кем разговаривать. Это было одно единственное условие, Никаких других ни про коммунизм речь не шла, ни про политику, ни про геополитику, ни про минеральные ресурсы. Исключительно то, что будет это под каким-то контролем или нет. И они длительное время давали деньги, чтобы она находилась под контролем. Потому что в тот момент, когда это все у нас разваливалось в стране, и просто охрана исчезла с этих ядерных объектов, они платили этой охране, чтобы оно никуда не делось, не попало в руки возможным террористам. Поэтому для меня тезис о том, что длительное время американцы мечтают нас разрезать на части с Украины, без Украины, с Белоруссии, без Украины, недоказанный, так сказать, этот тезис.
Ну, этот тезис существует еще со времен Советского Союза, он неоднократно озвучивался самыми разными деятелями, включая там широко известного Бжезинского, равно как и другими деятелями администрации, и американской, и английской. Это не является каким-то, какой-то тайной, так сказать, или каким-то секретом, который никому не известен, который я вдруг, так сказать, вытаскиваю из цилиндра. Это давно известная политика и вполне понятная политика, которую, кстати, они до этого вполне успешно проводили во всем остальном мире, там, начиная с Индии при ее разделе и кончая там самыми разными странами, хотя бы тем же Ираком, который поделили на Ирак и Кувейт.
Это подожди, американцы были разные отношения имели к разделу Индии.
Саш, я не знаю, я тебя все время слышу и не перебиваю.
Ну, ты говоришь раздел Индии американцы.
Мне очень трудно высказать какую-то мысль целиком, если меня постоянно прерывают. Я понимаю, что
англичане к этому имели отношение, американцы не имели.
Начинать, так сказать, такой общий базл, понимаешь, в котором теряются, так сказать, мысли, которые ты хочешь донести. Но это, хорошо, тем не менее, не нормальная же дискуссия, понимаешь? Поэтому я просто хочу высказать свой тезис. Вот. И если у тебя такие впечатления, очень хорошо, я думаю, что все их услышали. У меня ровно противоположные впечатления. Я тоже общался с американцами, я общался именно на эту тему. Она была достаточно больной этой темой. Вот. Что касается вопроса о ядерном оружии, то, строго говоря, это могли быть их пожелания, но ни в коем случае не могли быть императивом. Потому что в любом случае это не их ядерное оружие, и как его делить внутри стран, это, собственно, их внутреннее дело. Другой вопрос, что они простимулировали, и очень интенсивно простимулировали, вопрос о том, чтобы оно находилось в одних руках. Но, строго говоря, они уже в этом вопросе лезли не в свое дело. Вот. Тем не менее, на сегодняшний день оружие находится в одной стране, это все понятно, но, так сказать, раздел самой страны, он играет на руку геополитическим интересам Соединенных Штатов, именно поэтому они инвестируются так и в этот вопрос марионеточного режима Украины, который иначе не имел бы никакого права на существование. Проинвестировались бы и в Белоруссию, да, собственно, они это и делали, когда пытались в прошлом году свергнуть Лукашенко, но не получилось, не срослось, не все же срастается. Вот, поэтому я думаю, что, так сказать, вопрос о геополитической заинтересованности, он сам по себе не является дискуссионным. И ничего странного, что у страны есть геополитические интересы. Просто вопрос, насколько они совпадают с нашими и чем, что им можно противопоставить. Пожалуйста, еще раз, Саша.
Я все-таки настаиваю, что к разделу Индии Соединенные Штаты не имели никакого отношения на Пакистан.
Нет, это Великобритания имела отношение.
Великобритания имела. Соединенные Штаты, а мы о них сейчас говорим, не имела. Что касается, так сказать, не то, что они хотят и как они понимают с нашим ядерным оружием, а важно, как наши руководители, которые находились в Беловежской пуще, относились к этой позиции. Они к ней отнеслись серьезно. И они посчитали необходимым заверить американцев, о том, что ядерное оружие будет в одной стране. И заверили, и выполнили это стремительно. Без особой оплаты, кстати, хотя денег не хватало. Тем не менее, состоялось. Они дальше охраняли в России это оружие. А в тот момент еще страна не развалилась. Вполне нормально, из Белоруссии и из Украины вывели ядерное оружие, так сказать, и на этом все закончилось. Это вот был факт очевидный. Поэтому, когда речь говорят о том, что стратегически они занимаются этим делом, да не занимаются они, не знают, как с нами развязаться с ядерным оружием, боятся этого ядерного оружия, обоснованно. Это факт. А то, что они, так сказать, как-то постараются кого-то что-то отделить и ведут. Более того, уже отделились, уже ушли. Про Украину. Неоднократно, так сказать, в момент, когда у них была тяжелая ситуация с Януковичем, с революцией, как она там называется, Майданом вот этой ситуации. Да, нет, после оранжевой. Постоянно велся разговор и тобой в частности о том, что, видите ли, там так и так плохо, что вообще не с кем разговаривать. Страна развалилась. Сначала ты говорил, что нет президента, поэтому нельзя разговаривать. Потом выбрали президента. парламента, выбрали парламент. Значит, уже следующий у них президент появился, этот Зеленский. Как-то он со своими задачами справляется. Я даже не знаю, хорошо или плохо. Как-то парламент грызется, ругается, делит бюджет и все прочее. Нормальное состоявшееся государство. Как мы можем навязывать им, так сказать, еще имея на территории войска, как мы можем навязывать им, так сказать, любовь и дружбу и говорить, плохие американцы, а с нами дружи. Американцы им дают бабки, американцы им дают оружие, они дают информационную поддержку, они на дипломатическом фронте защищаются и пытаются соблюсти территориальную целостность государства, что является святым для любого государства. Они друзья, а мы враги, потому что мы оттяпываем что-то. Еще здесь, что здесь американцы? Американцы делают, американцы, европейцы, черти кто, все заступаются за целостность Украины. А мы против. Естественно, мы враги, а они друзья.
Ну, они выступают за отделение Украины, естественно, от России, за то, чтобы это никогда не было единым государством. Они выступали за это всегда и выступают за это сейчас. Естественно, что они при этом готовы помогать оружием, деньгами, чем угодно, поддерживать марионеточный режим на любом уровне. Собственно, что и происходит. Это и есть геополитическая игра, которая велась с самого начала, больше или менее успешной, и которая приобрела, так сказать, особый характер после государственного переворота 2014 года. То, что Путин не воспользовался этой ситуацией для того, чтобы придавить этот государственный переворот в корне и защитить геополитические интересы России, в этом состоит его гигантский промах, который мы рассчитываемся сейчас, 7 лет спустя. И более того, этот промах все более и более нарастает, поскольку нарастает и режим санкций, и, так сказать, в любом случае, антироссийские действия, которые происходят сейчас повсюду во всем мире, именно потому, что эта ситуация существует. А эта ситуация действительно, я с тобой полностью согласен, создана режимом Путина. Он не провел те действия, которые должен был провести, и в результате мы оказываемся перед ситуацией, когда их все равно надо будет проводить, но в гораздо более тяжелых условиях, с гораздо более тяжелыми потерями и вполне возможно с военными в том числе. В то время как до этого это можно было совершить сравнительно бескровным, мирным и прочим путем. Вот это и есть крупный геополитический просчет, в результате которого проект «Антироссия», в том виде, в котором он сейчас существует, он не только имеет право на существование, но еще и развивается. Пожалуйста, Саша.
В 1991 году Украина, выйдя из состава СНГ уже, СССР они развалили, СНГ создали, значит, она руководствовалась действием населения, которое провело референдум. Кравчук не просто так, так сказать, говорил. Он подлец, он мерзавец, я его лично не люблю. Он развалил Советский Союз тем, что не отказался входить в последующие структуры. Но, тем не менее, он опирался на мнение своих жителей, которые так или иначе проголосовали, так сказать, за то, чтобы выйти из состава СССР. Вот это было. И при чем тут американцы? Американцы, появляются позже.
Вот эта вот тема украинского референдума, она была одной из моих любимых в прошлых наших передачах. Я думаю, что те наши старые слушатели, которые, так сказать, их еще прослушивали, они ее наверняка не пропустили. Потому что это был одним из таких, ну, ярких примеров, что такое манипулирование общественным мнением при помощи референдума. У меня где-то выписана формулировка этого референдума на память. Я ее обязательно найду, если кто-то захочет, я его еще раз процитирую. Но примерно она звучала так. Хотите ли вы видеть сильную, независимую, счастливую, там, богатую Украину, или вы хотите остаться вот внутри этого, так сказать, союза, который, в общем, гроша ломаного не стоит. Вот примерно так я огрубляю, потому что формулировка, конечно, была гораздо длиннее и деликатнее, но она была составлена так, чтобы на нее нельзя было ответить «нет». Понимаете? И вот, собственно, этот вопрос был выкачан точно так же на референдум, как в свое время, за несколько месяцев до него, был выкачан вопрос о сохранении Советского Союза. Если кто не помнит, то этот вопрос, кстати, на который ответило более 70% населения Советского Союза, включая и население Украины, он состоял примерно в следующем. Хотите ли вы видеть обновленный Советский Союз в новом составе там, и тра-та-та, тра-ля-ля? Вот мы хотим видеть тот Советский Союз, который был. Вот как нам надо голосовать на этом референдуме, за или против? Если за, то значит ты проголосовал за обновление. А какое оно будет, это обновление из равноправных республик, непонятно. Если проголосовал против, значит проголосовал против Союза. Вот примерно так же была составлена идея с украинским референдумом. Я еще раз повторяю, вполне, так сказать, вероятно, что я найду эту формулировку, еще раз представлю вашим слушателям, просто для того, чтобы вы оценили степень словесной эквилибристики, которая может вставляться в вопрос о референдуме. Пожалуйста, Саша.
Я помню, формулировка действительно была манипулятивная. Тут это даже можно не поднимать. Поганая формулировка и такая направляющая.
Саша, это нормальная формулировка. Я вот не согласен с твоим определением «поганая». Формулировка составлена так, как и в референдуме в Советском Союзе.
Валер, я с тобой согласился. Ну, что обсуждать? Я сказал, она формировала сознание. Я согласен с тобой. Я согласен.
Она сделала так, чтобы получить нужный ответ.
Но прошло 30 лет. 30, Карл. 30 лет. Ни одной, я подчеркиваю, ни одной политической силы в Украине, так сказать, которая бы говорила о том, что надо объединиться с Россией, не появилась за 30 лет. Хотя они прожили тяжелые годы. У них были бунты, перевороты, по три раза выборы колебались, то есть сотрясений было много. У них оттяпали территорию. Они разделились фактически на две части, западяне, так эти восточные. И никто, даже на Востоке, не говорит о том, что надо объединяться с Россией. Угу. Никто. Ну вот ты этим беспокоишься, объединиться с ними, а они не беспокоятся, понимаешь? И я тебе объясню, почему они не беспокоятся. Секундочку, да я договорю, Валер. Ты послушай меня. Они не хотят объединиться с Россией, потому что видят, как мы живем. Они видят нашу политику, они смотрят наше телевидение, они читают наши газеты, они общаются с нами. Они с нами объединяться не хотят по причине нашего поганого поведения.
Значит, я еще раз говорю, что для того, что на сегодняшний день на Украине вопрос вообще какой-то ставить объединение, это политическое преступление, за которое можно сразу схлопотать уголовку. На сегодняшний день ситуация реально такая. Поэтому говорить о том, что там не появилась ни одной политической силы, оно и не могло там появиться, потому что она была подавлена. Точно так же, как патриотические оппозиционные силы были подавлены в России. И это тоже, кстати, заслуга режима Путина. На сегодняшний день на политическом поле вот в России существуют либо путинские силы, которые отождествляют себя как бы с патриотизмом, и второе – это либеральные. Вот все. Все остальное зачищено. Собственно, точно такая же зачистка произошла и на Украине. Любая сила, которая готова была бы поднять этот вопрос или хотя бы начать его обсуждать, она подлежала политическому уничтожению. Что, собственно, и произошло. Там уже, когда прессуют там оппозиционное движение «За жизнь» и Медведчука, это уже остатки какого-то былого оппозиционного поля. Ну, вот, а все остальное зачищено и уничтожено, и что ж тут в этом удивительного? В том числе и с американской помощью. Вопрос в том, что с этим делать сейчас. И вот на сегодняшний день, помимо вооруженного, так сказать, вмешательства в это дело, чего очень боится Запад на самом деле, ничего не осталось. Потому что он боится этого по той причине, что если оно действительно произойдет, и если бы оно произошло, то противопоставить он ему ничего не может. Вот именно поэтому сейчас происходит такая бешеная кампания, потому чтобы всячески отвратить Россию от этого шага. Угрожают какими-то суперсанкциями. Еще там, ну, не весь какими карами небесными, которые даже трудно произнести вслух, поэтому мы просто говорим вам, что вам после этого вот мир в овчинку покажется. Потому что понимают, что реально они помочь этому ничем не могут. Б. Бандеровское движение еще не дошло до той стадии развития, до которой можно было бы на него тотально положиться. Ну, впрочем, на него и Гитлер не тотально полагался, так что я их отчасти понимаю. Вот. И поэтому, естественно, что надо остановить этот процесс на том этапе, пока это еще может или кажется возможным. Вот это определенный переломный шаг для нынешнего режима. То есть он может пойти на защиту национальных интересов России или не может. Вот это мы, собственно, и увидим. И в этом будет состоять успех или поражение проекта «Антироссия». Пожалуйста, Саша.
Война – это длящееся преступление и страшное преступление. Начав войну, так сказать, неизбежно ты входишь в ситуацию, когда это преступление начинается с двух сторон, длится долго, и неисчислимые потери и экономические, и людские, и все что угодно. Значит, поэтому война – это плохо в принципе. Если говорить о войне, о победной войне, значит, пытались мы, так сказать, продвинуться в войне, не получилось, так сказать. Вот, как бы, так сказать, оказалось, что сопротивляются, так сказать, украинцы и воюют, и не в Донецке, не в Луганске, по третьей территории захватили, Крым захватили, и больше на этом все остановились. Вот реальная ситуация. С чего это вдруг это легко пойдет?
Я не говорю, что это легко пойдет. Это легко,
вооруженные силы, что ли, сильно хороши? У нас сейчас желающих захватить
сейчас
много.
Легко не пойдет. Вообще, ты знаешь, когда говорят о том, как плохо, так сказать, в результате войны, то я вспоминаю как минимум две вещи. Вот первое, это, так сказать, пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, за который нас тоже неоднократно корили и продолжают корить, да, что вот подписали сообщение с Гитлером. Реальная ситуация же такая, что если бы этот пакт Молотова-Риббентропа не был подписан и граница не была бы отодвинута на уровень Бреста, там, где она находилась на момент начала плана Барбаросса, то иначе она бы встретила его на линии Сталина. А я был на линии Сталина. Это несколько десятков километров от Минска. Тогда бы, и, кстати, там противопулеметные доты образца 30-х годов. То есть плану Барбаросса они противопоставить ничего не могли. Она сейчас реконструирована, ее можно посетить. Но, во всяком случае, в некоторых участках, для того, чтобы понять, о чем, собственно, идет речь. Так вот, если бы это не произошло, этого пакта Молотова-Риббентропа, то тогда бы Минск был захвачен не на седьмой день войны, а на второй. И после этого, так сказать, поход на Москву, он был бы вполне реальным и осуществимым. Вот благодаря пакту Молотова-Риббентропа Советский Союз все-таки не пал и не дошел до линии Астрахань-Архангельск, на которую его планировали отодвинуть по плану Барбаросса. Да, надо было предпринимать военные действия, в том числе и вступая в кампанию «Освободительный поход», так называемый, на территорию Польши. Но это в итоге то, что спасло Советский Союз. Значит, когда-то приходит время, когда надо принимать решительные действия, потому что речь идет о выживании страны. И второй момент, о котором я хотел сказать, это более комичный. Это частушка, которую я помню еще с советских времен. «С неба звездочка упала прямо милому в штаны. Ну и пусть живет без уя, лишь бы не было войны». Вот примерно в таком состоянии нас хотят поставить сейчас. Вот оскопить полностью, да, лишь бы не было войны. И вы дальше так дальше живите. Может быть, у вас и получится выжить. А может быть и нет. А может быть, не у всех. Вот в этом, собственно, состоит критический выбор проекта «Антироссия». Осуществится он или не осуществится. Если осуществится, значит, оскопим вас, доведем, так сказать, до состояния вот такой мелкой травки, и после этого, так сказать, делайте, чего хотите. Вот это то, что осуществляется сейчас, и осуществление самого этого проекта, возможность его осуществления, это в первую очередь цепь геополитических ошибок Путина. Пожалуйста, Саша.
Выбор воевать, не воевать, во многом персональный. Ты, если готов воевать, воюй.
Конечно, это персональный выбор. Это просто войну никто не объявляет индивидуально. Вот я взял и объявил войну, там, не знаю, Украине, Польше или там еще кому-то. Ну, это не так. Если бы, как говорится, кто бы был президентом, на того и положено это решение. Кстати сказать, в 2014 году, если ты помнишь, для того, чтобы ввести войска на территорию Украины, было получено решение и Совета Федерации, и, так сказать, там, кто еще должен давать. В общем, короче говоря, все дали, кому положено. Вот решение не состоялось само. Потому что оно зависело от главного начальника. Вот он должен был дать это распоряжение, а он не дал. Он зассал, грубо говоря. Вот в этом и суть проблемы. И в результате мы расхлебываем то, что расхлебываем последующие 7 лет, включая сегодняшний. И дальше это все идет, как можно заметить, с 2014 года только по нарастающей. Вот нет какого-то, так сказать, провала. Дескать, прошел 2014 год, и дальше пошел какой-то спад, и все утихло. Нет, все идет по нарастающей. Потому что вот эта вот геополитическая ошибка, сожженная в 2014 году, она продолжает оставаться, она нарастает и будет нарастать до тех пор, пока ее не разрешат. То есть это тот нарыв, который надо вскрывать. Естественно, в начальном этапе это было просто. На последующем этапе будет больно. А без него будет вообще не так. Там дальше наступит сепсис, как известно из медицины. Вот поэтому, собственно, эта ситуация и является геополитической ошибкой. Именно поэтому, так сказать, к Путину есть самые серьезные претензии, потому что именно он за нее ответственен. Именно он и никто другой. Вот ни на кого другого его не перевалить. Все предыдущие этапы, то, что я рассказывал про ПРО, там, про стратегическое разоружение ракет, да, это были какие-то предшествующие этапы, которые постепенно, мало-помалу довели вот до этого вот серьезного кризиса, и который, как следствие, продолжает нарастать. Результат, мы в нем живем. И пока его не преодолеем, так сказать, будем в нем жить. И дальше он будет еще больше нарастать. Вот, собственно, о чем хотел сказать. Может быть, к вопросам перейдем, Саша, если ты не против.
Легко.
Угу. Так, у нас их, как всегда, много. Так, давайте начнем с простых. Ростовский суд опубликовал приговор в отношении... Сейчас, одну секундочку. Я сделаю чуть-чуть покрупнее. Опубликовал приговор с подтверждением присутствия военных РФ в ДНР и ЛНР. Неужели агенты ЦРУ пробрались в наши суды? Возможно, это подлые ЦРУшники штрафуют и сажают дорогих россиян. Ну, насчет штрафуют и сажают точно нет. А что касается приговора, действительно он какой-то странный. Потому что, ну, непонятно, во-первых, то ли это фейк, то ли это действительно правда. Потому что, по идее, Ростовский суд не должен был выносить такого приговора. Тем не менее, он вынес там где-то приговор через запятую о том, что некий, так сказать, снабженец, в общем, подхапнул миллионы, которые предназначались для снабжения российских частей на территории ДНР и ЛНР. Вот так вот это было формулировано. Значит, насколько суд мог установить, тут самый центральный вопрос ведь вот в чем. Суд как-то устанавливал, что эти части находились, это именно военные части российской армии, которые находятся в этих регионах. Если да, то значит у них должны быть подразделения, названия частей, у них должны быть, так сказать, почтовые ящики, дексоснабжение. Ну, в общем, короче говоря, масса атрибутов, по которым военная часть опознается именно как таковая. Не как отдельные там военнослужащие, добровольцы, там кто угодно, а именно как военная часть. Вот в этом решении суда, если оно подлинное, это тоже вопрос, так сказать, я его не увидел. Во всяком случае, я искал ссылку вот непосредственно на этот приговор. Эта ссылка у меня не открылась. Не знаю, может быть, какой-то сбой в интернете. Я обязательно постараюсь ее найти. Пожалуйста, Саша.
Там даны фамилии, географические пункты, а номер частей засекречены. Это известно, они об этом сказали, что эта засекреченная часть, она там выведена, такая, номера частей засекречены.
Ну, на самом деле, я не знаю, насколько номера частей являются секретными. Почтовые ящики
секретными.
Секретными. Не являются. Вот.
Войсковая часть,
то, что скрывается под этими почтовыми ящиками, это, наверное, является секретными данными. Но, во всяком случае, почтовые ящики, я это знаю еще по собственной службе, это как бы не секретные данные, так сказать, ты говоришь почтовый ящик номер 83-245, значит, это какая-то военная часть. Что это за военная часть?
Это неправда. Если говорить о секретности, то она прописывает следующую должностную инструкцию. Я ее по памяти помню, я ее проходил. Можно упоминать почтовый ящик какой-то. Можно упоминать открытое название организации. Нельзя их упоминать вместе.
Mm-hmm. Понятно. Ну, в общем, короче, я думаю, что вот это стало известной новостью только сегодня. Значит, сегодня мы, так сказать, завтра-послезавтра принесет какие-то разъяснения на этот счет. То есть, что это был за приговор или решение суда. Что это, в чем оно подтвердило или не подтвердило присутствие. Любопытная информация. Она с равным, так сказать, с равной возможностью может быть и подлинной, и фейком. Поэтому мне очень интересно в ней разобраться. Обязательно разберемся и вам доложим, что к чему. Так. Кэрри Чанд, главный санитарный врач австралийского штата Новый Южный Уэльс, рекомендует на праздники сделать бустерную вакцину. Товарищи дорогие ведущие, сделайте себе новогодний праздничный подарочный бустер. Что думаешь, Саша?
Я сделал две прививки. У меня есть прививка спутником и есть прививка Pfizer, чтобы ездить за рубеж. Теперь я активный антиваксер. И в армии антиваксеров буду работать водовозом.
Ну, я никаких бустерных прививок, естественно, делать не буду. У них они, слава богу, не обязательны. Я объяснял вам уже неоднократно, для чего я сделал свою. Так сказать, я надеюсь, что это еще сработает до тех пор, пока гарантийный срок на нее как бы год не истек. Я никаких, естественно, бустеров делать не собираюсь, потому что все это хрень. В эти прививки, честно говоря, у меня доверия к ним очень мало, как к местным, так и к западным, в частности, потому что вот в Англии зафиксирована буквально сегодняшняя информация. Самый большой рост заболевших со времени начала пандемии. То есть со времени 2020 года. Блин, так они все провакцинировались уже. Ну, AstraZeneca, во всяком случае, потому что это, собственно, английская вакцина. Там чуть ли не 90% провакцинировано, процентов 10 осталось. Ну, так спрашивается, что она предотвратила за это время? Ну, вот результат налицо. Пожалуйста, Саша.
В нашей армии антиваксеров нет ни одного человека, который против вакцины. Если она нормально изготовлена, нормально сделана, нормально зарегистрирована. Нет ни одного человека, который против достижений науки. Нет ни одного человека, который против дискуссии открытой, научной, на эту тему. Нет ни одного человека, который возражает против разумного карантина в случае необходимости. И это все считается антиваксеры. А правительство, которое против нормальных прививок, которое против научной дискуссии, которые против свободы слова в обсуждении этого вопроса на YouTube, на котором мы находимся, они считают себя вроде как прогрессивными. Ничего себе. Это как раз Редько, Гундарев и прочих, это люди, которые призывают к абсолютно правильным научно обоснованным решениям. Это светочи науки, это доктора наук, которые говорят абсолютно правильные вещи. А те твари, которые закрывают рот людям, которые высказывают сомнения по этой части, не хотят принудительной вакцинации, не хотят вакцинации детей, они вроде как виноваты. Странный подходец, однако, ребята. Нет, я на стороне антиваксеров, буду воевать вместе с ними.
Ну, докторов наук, честно говоря, и с той, и с другой стороны достаточно. Та же Попова, кстати, одна из бенефициаров вакцинации, так сказать, в России, она тоже доктор наук. Вот, Гинзбург тоже, по-моему, доктор наук или академик, что-то. Ну, в общем,
короче, я слушал говоря, и тех, и других. У меня есть своя главная ключа. Если Редько я верю, я то Гинзбургу нет.
Я не к тому, чтобы этими званиями мериться. Вот. Лично я хотел дополнить только то, что сказал Саша, потому что я совсем согласен. Только одним. Ни одной нормальной вакцины в мире я не знаю. То есть их просто нет.
А ее просто нет. Они созданы по
протоколу. Ее просто нет в мире. Понимаешь? Вообще нету. Поэтому,
более того, те, которые были до этого против гриппа, они тоже не были сильно эффективны. Это тоже надо признать. Вот. Мало кто прививался. Поэтому, что это вдруг? И когда люди абсолютно справедливо задают вопрос, а что это, зачем, так сказать, им затыкают рот и говорят, ты пещерный антиваксер. Не, ребята, это ну, вы, так сказать, враги науки. Мы-то как раз за науку, мы за обсуждение, мы за свободу слова, мы за то, чтобы прошли все испытания, мы за то, чтобы подтвердились какие-то данные. Вот мы за что. За разумное использование карантина, когда он необходим. Он иногда просто необходим, этот карантин. Но его надо разумно применять, а не так, как применяют нынешние власти. Они, уроды, так сказать, извращают эту тему и устраивают веселую жизнь людям, от чего страдает большое количество населения. Они не сумели побороть эпидемию ни применением карантинов, ни применением вакцинации. Они этого не сделали, у них это не получилось. Они врут постоянно, они утаивают информацию. Они пытаются принудить людей. Это гнусное преступление, когда людей насильно пытаются привить, а тем более их детей. Это преступление. И когда в Ухане мы победим, так сказать, и проведем трибунал уханьский, повесим всех этих вредителей в белых халатах и их покровителей чиновников.
Да. Слава богу, что у нас они даже еще до принудительной вакцинации. Тут многие им советуют принудительную вакцинацию. Мы вот на прошлом эфире разбирали как раз забайкальского губернатора, который, так сказать, предлагал пойти таким путем принудительным. Ну, так сказать, всяких прочих, типа Леонтьева, так сказать, пресс-секретаря, о котором мы тоже как-то говорили в своих передачах, я опускаю. Но в некоторых прогрессивных странах, так сказать, до этого дошли. Вот, например, в Австрии, тебе известный хорошо, Германия, кажется, готовится так пойти по их пути, когда прививки из просто добровольных собраться сделать уже принудительными. Не очень хорошая тенденция, конечно. Так, еще вопрос. Берлинский оператор системы общественного транспорта предлагает клиентам снять стресс, перекусив их съедобными билетами. Может, и нам ввести такие антистрессовые съедобные билеты-карточки? Вообще, вы знаете, говоря серьезно, тема начинает набирать популярность не специально про съедобные билеты. Но я, например, по Евроньюс видел репортаж с некого сербского предприятия, которое производит съедобные кофейные палочки. То есть, вернее, кофейные ложки. То есть, ложкой накладываешь сахар, размешиваешь кофе, она не разваливается, но ее потом можно съесть. Любопытная идея, на самом деле. Почему бы не проездной билет, действительно. Вот. Еще один тут вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков считает, что омикрон создали англичане. чего этим добиваются коварные МИ-6, и которым, какую роль в этом играет хитроумная ЦРУ. Ревакцинируйтесь, ибо империалисты что-то затевают. Ну, вы знаете, каждый имеет право, так сказать, на свою долю шутки. Я не думаю, что омикрон, равно как и любой другой вирус, кто-то специально создавал. Это слишком сложно на самом деле. Пожалуйста, Саша.
Я бы хотел, чтобы фейки в нашей передаче не звучали по этой части. Mm-hmm. Ничего он про англичан не говорил. Он говорил, что по его впечатлению, омикрон содержит в себе признаки искусственно созданного гена. И он их называет. Он называет mm-hmm. эти признаки. Он называет аминокислоты. Он серьезный ученый. Он действительно mm-hmm. членкор Академии наук в этой области. Он действительно знает вопросы. Он свои обоснованные сомнения высказал. Это хорошо, что он их высказал. Их послушали mm-hmm. другие специалисты. Они могут принять выводы по этой части. По англичан он ничего не говорил.
Ну, я к этому добавлю, что заметьте, что все разработки биологического оружия, которые велись где-либо, когда-либо в мире, как у нас, так и за рубежом, они все базировались на каких-то существующих штаммах болезней, да, соответственно, вирусах, которые пытались размножать, там, использовать их в боевых вещах. Японцы этим много занимались во время Второй мировой войны. Но никому еще нигде не удавалось создавать вирус, вот что называется, с нуля. Вот взять его и просто сконструировать, и он бы там всех или кого надо насмерть поражал. Вот. Поэтому я не знаю даже, насколько допустимо и может рассматриваться даже вмешательство в вирус на этом уровне. Если Чумаков, который больше специалист, безусловно, чем я в этой области, считает, что это возможно, может быть. Но пока это не удавалось сделать никому. Пожалуйста, Саша.
Наша армия должна дойти до Уханя и в логове этого врага передушить.
Ну да, есть действительно дело в Ухане. Глава СПЧ Фадеев предложил свозить бедных россиян на стройки вместо трудовых мигрантов. Может, товарищ Фадеев нашел способ, как подороть бедность в РФ со съедобными проездными? Это хорошая идея. Ну, вы знаете, это, по-моему, было не от большого ума сказано на самом деле. Вот, там не все так просто с занятостью, чтобы свозить, так сказать, бедных россиян на стройки и заставлять их там работать. Все-таки надо понять, что в нынешней системе задействованы трудовых мигрантов, да, мигранты приезжают на эту стройку добровольно. Вот можно что угодно говорить про то, что это не надо делать, что это вредно, противно, и на этом месте надо создавать рабочие места на россиян, согласен на 100%. Но все-таки мигранты приезжают туда сами, их никто туда под конвоем не везет. Пожалуйста, Саша.
У нас свободная страна, я считаю, что с Фадеевым надо поступить, как он хочет, принудительно куда-нибудь загнать на стройку.
Так, вот еще вопрос. Если новый канцлер Шольц совершил первый визит во Францию для идеи сделать и создать возможный союз с Францией, означает ли это, что теперь Германия не так зависит от США, как раньше при Меркель? Вы знаете, я не думаю, что она слишком сильно зависела от США при Меркель, так как при Коле, как при его предшественнике и так далее, и так далее. Потому что отход постепенный продолжается. И это понятно, что, во-первых, перспективы как бы геополитические Европы и Соединенных Штатов начинают все больше и больше расходиться по целому ряду вопросов, не в последнюю очередь связанным и с проектом антироссии, на который, честно говоря, Европа, во всяком случае западная, смотрит совершенно без энтузиазма. Она, так сказать, поддерживает, она голосует, говорит «да», но внутри энтузиазма нет. Это хорошо известно. И по целому ряду причин, которые мы неоднократно обсуждали. Поэтому Германия, конечно, хотела бы создать стратегический союз с Францией и завязать на этом весь Евросоюз, то есть создать таким образом, ну, определенного рода противовес Соединенным Штатам, ради чего, собственно, объединенная Европа и создавалась. Вот отцы-создатели Объединенной Европы ее создавали такой, именно как противовес Соединенным Штатам, имея в виду, что вот по отдельности страны не могут как бы влиянию Америки сопротивляться, а вот если они вместе объединятся, хотя бы на уровне Западной Европы, то это будет уже солидный противовес, и она может вести свою самостоятельную политику. Поэтому эта идея уже давно живет, она, собственно, не Шольц первый ее придумал, так сказать, и она жила и при Меркеле, она жила и при Коле, и вообще с самого создания Объединенной Европы живет. Особенно она жила после того, как из Европы вышла Великобритания. Вот это как бы дало второе дыхание, так сказать, Объединенной Европе. Как бы Европа избавилась от этого груза, по-моему, обе стороны вздохнули облегченно. Вот. И после этого, так сказать, у Европы действительно появился шанс создать какое-то независимое геополитическое образование. С Англией это было вряд ли возможно, я думаю. Так, что еще есть у нас? Ага. Как-то российские паломники пожаловались индийскому гуру на российскую власть. Мол, взяточники, без совести, самодуры и так далее. Какое же молоко, воскликнул гуру, дает такие сливки? Вот такое любопытное умозаключение. А может, в самом деле пора больше думать о молоке? Ну, имеется в виду, из кого произошла эта власть, я так понимаю. И, мол, каждый народ достоин своего правления. Это, так сказать, известный такой афоризм, кочующий из века в века. Ну, есть в этом, конечно, доля истины. Вот. Тебе... Да, пожалуйста, Саша.
Я бы хотел отреагировать на этот вопрос, то, чем не входит в этот вопрос, но тем не менее, так хотелось бы об этом сказать. Сегодня в Государственную Думу внесли закон новый, Клишаса Крашенинникова, как обычно. Два одиозных деятеля о местном самоуправлении, который меня сильно трогает по этой части. Я прочитал, не поленился, этот закон не о местном самоуправлении, это закон о ликвидации местного самоуправления. По существу это вопрос ликвидации. И по этой причине перспектива людей, которые экстремистски настроены, таких как я, в области местного самоуправления, эти шансы повышаются. Потому что, так сказать, мы, не сговариваясь, приняли решение назвать наш блок, которым мы пойдем на сентябрьские выборы в 2022 году, ни много ни мало, как муниципальная революция. Mm-hmm. То есть мы предвидели, что они нагадят, и решили предупредить их. И в данной ситуации мы не политическая партия, которая участвует в выборах местного самоуправления. Мы блок, который занимается революцией в области местного самоуправления. Мы будем делать муниципальную революцию, которая, я надеюсь, приведет к результатам. И в этом плане, я надеюсь как раз на поддержку москвичей, которых не устраивает бедственное положение. Вот то, что ты избрал вроде кого-то, а толку никакого нет. А они это видят. И получается, что ты глупостью занимаешься. Будь ты яблочник или КПРФовец. И ты потянулся за муниципальным фильтром. О, дурак, так сказать. Надо тянуться за властью, за реальной помощью москвичам. И мы сторонники вот этой теории. По этой причине, в частности, 22 декабря, в ночь зимнего солнцестояния, будет стрим 7-часовой. Сразу по многим каналам, и не исключено, что и Револьвер ТВ, так сказать, примет участие в этом стриме. Я надеюсь, там 5 или 6 или 7, 8 каналов, так сказать, будет самых разных людей. Порядка 30 спикеров у нас, начиная от депутатов Государственной Думы, Московской Думы, общих политиков. Мы с Валерой будем принимать участие в этом стриме, как ведущие. Все это будет происходить на базе, так сказать, нашего продюсерского центра. Поэтому я хотел бы, чтобы наши зрители 22 числа с 5 вечера до 24 безостановочно будут там профессор Соловей, Болдырев, Обухов, там кого ни попадя. Полный набор оппозиционных деятелей. Приглашаю вас. Вот вопросов нет, я с удовольствием эту тему вернул. Фактически сделал еще один анонс.
Так, вот еще тема. Путлер капут, Александр прав. Я, между прочим, тоже с этим тезисом согласен. Я не знаю, почему это только тебе приписали, но, тем не менее, пусть будет так. Так, а можно ли сказать,
что народ... А ты поддерживаешь планы на Украину, а я не поддерживаю. Поэтому я Путлер капут, а ты соглашатель.
Ну, поскольку я пропутинец, я вообще-то, как меня некоторые анонсировали, то я ведь этот цикл вообще передач, да, «За что народ не любит Путина», проанонсировали именно так, чтобы ты у нас не был же на прошлой передаче, поэтому я тебе рассказываю то, что там было сказано. Вот. Я проанонсировал именно так, что режиму пора понять вообще, за что его, собственно, народ не любит. Потому что я попал тут на один опрос общественного мнения, если это был действительно опрос, который проводился по телефону, из которого ВЦИОМ его как бы проводил, и из него ясно было, что режим очень заинтересован в том, чтобы понять, вот, за что его, собственно, не любят. Я поэтому решил, что самое правильное будет сказать ему это открытым текстом. Если он расценивает это как помощь ему, значит, ну, считайте, что это помощь. Вот. Пожалуйста, Саша.
Вообще тут вот спиральный ход развития истории, так сказать, он известен. И здесь во многом, так сказать, вот ситуация повторяется из раза в раз на разных витках этой самой спирали. Вот мы сейчас подошли к той самой спирали, когда сильная исполнительная власть, вплоть до диктаторства, подавила полностью представительную власть, подчинила судебную. Мы это видим своими глазами. Нет уже никакой судебной ветви власти, нет никакой независимой прессы, нет никаких депутатов. Мы прекрасно понимаем, что командуют чиновники, сверху назначаемые, донизу, некая фашистская структура. Вот она в стране есть, она диктует свои законы, она диктует судебные решения, она диктует все, что угодно, распоряжается деньгами, имуществом, хлебом, маслом, так сказать, машинами, чем угодно. Вот права собственности нет, вот ситуация такая. И вдруг наступает тот момент, когда эти ребята, которые вроде как пришли к власти, и у них все есть, они понимают, что они в тупике. Цивилизационном тупике. И в этом тупике другого выхода, как показывает история, нету, кроме как заняться правовым государством, разделением властей, местным самоуправлением. И вот этой вот скучными, нудными вещами, которые надо делать для того, чтобы быть в мировом мейнстриме, заниматься вот этим. Если ты это не сделаешь, то тебе путь в могилу. И это абсолютно становится понятно даже самым тупорылым, так сказать, чинушам, которые у нас существуют в государстве, которые стали въезжать, что они оказались в тупике. Их система вроде как хрустально построена, оказалась вся в трещинах. Что творится, так сказать, в исполнительной власти, которая вроде бы захватила все. Вы себе представить не можете, насколько у них панические настроения по этой части. Они поняли, что они пришли не туда. Они ломились упорно, воевали, пытались добиться результата, притопали, опана. А выясняется, что дальше все это они не могут эффективно заниматься.
У нас еще много вопросов, на самом деле. Если ты думаешь, что они кончились, то на самом деле их еще много. Вот. Вопрос такой. А можно ли сказать, что народ в какой-то мере более нейтрально относится к режиму Путина, чем к Ельцину, ввиду того, что Ельцин больше все штатам продавал, отдавал, чем Путин, и более либеральным был? Я понимаю, вы говорите, что Путин в 20-х годах отдавал все больше, и базы, и ракеты, но в 10-х годах он же больше защищал интересы, чем Ельцин. Примеры Крым, Сирия, Беларусь, наращивание вооружений. Поэтому не факт, что народ не любит режим Путина больше, чем режим Ельцина. Вы знаете, я вам что скажу. У Ельцина был достаточно своеобразный подход. Он действительно очень много делал на словах. То есть выступал там с какой-нибудь декларацией типа «У нас ракеты сегодня имеют нулевое задание, они ни на кого не нацелены. Вот я приказал, и всех их обнулили». Ну, все как бы рот раскрыли, я думаю, имею в виду, а что это значит? Реально это значило следующее, что отдал он такой приказ или нет, неизвестно. Обнулили ли все задания или нет, это проверить невозможно. Более того, все эти задания в ракеты вводятся, так сказать, там в течение, там, ну, может быть, 15-20 минут. То есть это в любой момент может быть переиграно. Как следствие, что из этого реально следует? Да непонятно. Дальше, договор СНВ-2. Тот самый, который подписал Ельцин в мае 93 года перед тем, как расстрелять Верховный Совет. Это был, собственно, его задаток Клинтону. Вот, мол, вы, так сказать, меня поддержите в моем государственном перевороте, так я за это вот распилю советские ракеты. На самом деле Ельцин ни одной из них не распилил. Потому что, когда дело дошло до ратификации этого договора, то выяснилось, что вот как бы избрана вот Государственная Дума, а она, гадина, оппозиционная, и она вот ратифицировать этот договор не хочет. Поэтому, ну вот я-то вот из последних сил, но вот реально ничего не получается. Понимаете? И поэтому его вот эти вот действия, так сказать, как бы либеральные, как бы и отдающие что-то, они были реальные, например, вывод советских войск из Германии, там еще что-то. Вот. Но тем не менее, вот. Реально он до конца в них никогда не доходил и по понятной причине. Потому что это был, так сказать, ну, если угодно, политик еще советской закваски. Вот. И он понимал, с каким бы он пропитым ни был, что если ты отдаешь козыря, который у тебя в руках, то с тобой больше никто считаться не будет. И поэтому реально он отдавать их не спешил. И не хотел. С Путиным произошло все ровно наоборот. Потому что его поставили на этот пост для того, чтобы в первую очередь он реализовал то, что он начал, что именно обещал Ельцин. Он был его преемником, это было условие согласия на его кандидатуру в Соединенных Штатов. И первое, что он сделал, вот первое действие политическое, которое Путин сделал в виде президента. После перевыборов, получив соответствующее большинство стараниями Центра избиркома, он пришел в Государственную Думу и потребовал, чтобы ратифицировали вот этот самый договор, который во время Ельцина ратифицировать так и не смогли. И его ратифицировали, и ракеты начали распиливать. И взрывать те шахты, в которых они установлены. То есть он реально это начал осуществлять. Вот то, чего не сделал Ельцин. Поэтому вопрос о том, больше кто чего отдавал или меньше, это уже тогда был дискуссионным. А по прошествии 20 лет он тем более стал абстрактным, потому что понятно, что в путинское время было отдано стратегических преимуществ, которые я перечислял в начале нашей передачи, гораздо больше, чем смог и успел сделать Ельцин. Во всяком случае, в сравнимом, так сказать, количестве. Вот. Поэтому, что касается защиты интересов, начиная с 10-х годов, пример там, Крым, Сирия, Беларусь, понимаете, ведь эти все, вот все действия, которые вы перечисляете, они не имеют с собой конечного результата. Ну хорошо, Беларусь, допустим, возьмем с легкого, так сказать, наиболее легкого направления. Ну и что после этого? Получилось союзное государство? Его до сих пор нет. Хорошо, договор о нем был подписан в 99-м году. Хорошо, тот же самый Крым. Хорошо, Крым отдали что? Постоянный нарыв, так сказать, расходы на строительство моста, там, я не знаю, завоз воды туда, чего угодно. Из-за чего? Из-за того, что не решен вопрос с Украиной. Он мог его решить? Мог. Не решил? Не решил. Результат мы что имеем? Громадную болячку, которая больше против интересов России, чем за нее. Сирия очень здорово, но война там не кончилась. Вот там очень хорошо продемонстрировали действия ВКС, и это правильно. Так сказать, армия должна тренироваться на реальных объектах, если она хочет быть боеспособнее. Я это все понимаю. Но реального решения все равно нет, война продолжается. Поэтому, понимаете, вот эти вот половинки от решений, которые как бы идут вроде бы в тренде, но на самом деле вот окончания не имеют. Вот, понимаете, это вроде как с той, так сказать, лошадью с ипподрома, которая, так сказать, добегает до конца и сказала, ну, не смогла. Вот не смогла взять барьер. Вот поэтому этим отличается политика Путина. И это, собственно, то, за что ее критикуют. Потому что можно было добежать. Были для этого возможности. И мы о них, кстати, неоднократно в своих передачах говорили. Поэтому больше, то, что его больше не любит режим Путина, больше, чем режим Ельцина. Но я тут... сомневался бы в том, чтобы, так сказать, сопоставлять их вот с этой точки зрения. Тут, кстати, вот комментарий. О какой нелюбви может идти речь? Я его ненавижу лютой ненавистью. У меня много причин для такого утверждения. Ну, вот, так сказать, наш как бы слушатель такой вот точки зрения придерживается.
Я могу так, дополнение, да, позицию, которую... Это вот о любви и ненависти, так сказать. Вот от Рыжкова пришло, так сказать, вот только что сообщение. Вот об этом законе о местном самоуправлении Клиша Крашенинникова, который мы говорили, так сказать. Я здесь воспользуюсь служебным положением, так сказать, и хотя личную переписку вроде как нельзя цитировать, но удержаться не могу. Значит, по поводу этого закона написано: «Тяжелое чтение и противное». Вот реакция просто нормальная. Он лоялист вообще-то. Он по большому счету, ну, там, любит договариваться, так сказать, и давно во власти, все, лоялист. Сам по себе, по сути. Но у человека омерзительное впечатление от документа, который он читает. Он с этим побороть это не может.
Так, дальше вопрос. Почему вы не допускаете, что часть американских спецслужб имела отношение к разделу СССР, другая часть к ядерному оружию, третья часть беседовала с Красновым и так далее? Ну, почему же допускаю вполне? Вполне возможно. Чего же нет? Вы говорите, что я общался с американцами, они очень интересовались. Только значит, никто в США больше ничем не интересовался. Ну, интересовался, конечно. Мы же делимся личным опытом, и поэтому он разный. У Саши вот один опыт, он им поделился, у меня другой опыт, я тоже им поделился. Вот, поэтому сказать, что это было единственное универсальное, конечно, невозможно. Меня, честно говоря, поразило вот в моем опыте вот что. Что к нам пришел, так сказать, ну это было начало 92-го года, это надо понять, это розовое время. Вот, когда еще, так сказать, действовали, так сказать, абсолютно без оглядки, все, Советский Союз рухнул, поэтому можно делать все, что угодно. К нам пришел смуглый такой американец, мулат, представился, я резидент ЦРУ в Москве. Ну, понимаешь, в советское время мы все так бы обалдели, а тут все спокойно, нормально, да, резидент, здравствуйте. Вот я хотел бы узнать ваше мнение. Вот из всех вопросов его, как резидента, интересовало отношение нашей партии только, даже не раздел СССР вообще, а вот выхода Украины из нее. Вот больше его не интересовало ничего. Он вот на этот вопрос задал нам несколько вопросов, абсолютно нас выслушал, 100% совсем, и, как говорится, на этом откланялся. Я понял, что он, собственно, добивался, он хотел понять, на какие политические силы в этом разделе можно опираться. Вот, вот собственно, он это и выяснял. Из чего я делал вывод, что еще в 92-м году реальная заинтересованность в этом вопросе была. И не вообще там, как будет дальше жить Советский Союз, куда денется там ядерное оружие и прочее, а вот именно в этом. Ну, я, собственно, этим и делюсь, этим опытом. Так, вопрос, сколько империй возродилось, не путать с воссоединением народа. У диктатуры Сингапура Верховный суд в Лондоне. Чего несет Россия бывшим союзным республикам? Смирнов рассуждает о сферическом коне в вакууме. Ну, господи, я считаю, что мы вообще излагаем свои точки зрения для того, чтобы вы их могли сопоставить со своими и дальше сделать какой-то вывод о поддержке или, наоборот, несогласии с ним. Это нормально совершенно. Что скажете о новом законопроекте об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации? Можно ли посвятить передачу этой теме? Что ты можешь сказать, Саша?
Тот закон, о котором о местном самоуправлении, который я уже неоднократно сегодня вел речь и это цитату вот Рыжкова привел, это как раз он. Это вторая часть этого закона. Первая была посвящена субъектам федерации в основном, взаимоотношений между федеральным центром и субъектом федерации. А вторая часть, о которой мы сейчас говорим, которая сегодня поступила в Думу, это тот же Крашенинников, тот же Клишес, два урода. Значит, они сделали вот этот закон, который имеет отношение к местному самоуправлению, в частности в Москве. Вот, вот об этом идет речь, и, конечно, мы отдельно посвятим и разжуем это дело, но от чтения этого закона подташнивает, я точно могу сказать.
Угу. Так, никуда не годится. Вот еще, да, вот еще мнение, не весь народ не любит, большинству все равно, аморфная масса. Пу окончил школу КГБ, у него море советников, а ты кто, сиди, не вякай, работай больше, выходные без отпуска, мужик, работу найдешь. Ну, вы знаете, это известное понимание. Подавляющее большинство является молчаливым, как его, так сказать, деликатно именуют американцы. Социально активные люди, я уже неоднократно говорил об этом, это один, дай бог, 5% населения. То есть те, которые соотносят политические проблемы на себя, ими занимаются или как-то в той или иной степени готовы их решать. Причем 5% это пик. Поэтому опора вот на, так сказать, аморфное большинство, оно ничего и не решает в этом случае, потому что все решают действительно социально активные люди. Вот ради них, собственно, и ведется и наш разговор, и понимание тех вопросов, которые мы затрагиваем.
А у нас время подошло.
Да, Саш, последний вопрос, давайте я тут выжду. Так... Ну, вот тут мне говорят, да, есть на Википедии статья по референдуму, можно взять формулировку оттуда. Вот, да. Правильно ли я понял, что Смирнов считает, что если начнется война, то это будет успехом проекта «Россия», а если начнется, то будет проектом «Антироссия». Чьи проекты «Россия» и «Антироссия»? Я считаю, что если на сегодняшний день, к сожалению, другого решения вопроса, кроме военного, не осталось. Вот он был в 2014 году, я повторяю, вопрос, который не сводился к военным действиям. Сейчас нас вытолкнули к варианту, когда кроме них уже ничего не остается. Иначе будет дальше, так сказать, возрастание вот чисто бандеровского режима, воспитание народа, естественно, в этом духе, и, соответственно, проект «Антироссия», который все равно перейдет в горячую фазу, но в гораздо более невыгодных для России условиях. Проект «Россия» – это, естественно, проект «России», а «Антироссия» – это те, кто против России. Ну, что же, это очевидно, понятно. Так, Ну, меня поправили, что у Британии вакцинировано 74, а не 90%. Верю. Хотя и считать там две дозы, одна доза. Джонсон сегодня говорил о том, что 10% осталось невакцинированных только. Вот. Ну и так. Ну, тут еще, так сказать, много еще у нас вопросов. Так что мы, наверное, не успеем. Давайте остальные вопросы, опять же, разберем тогда на следующем. На следующей нашей встрече. А сейчас спасибо большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.